Персонально ваш.
Здравствуйте, радиостанция «Эхо Москвы» в Уфе в прямом эфире. У нас программа «Персонально ваш». Меня зовут Руслан Валиев. И с удовольствием представляю нашу сегодняшнюю гостью, доктора географических наук, специалиста в области социально-экономического развития регионов Наталью Зубаревич. Здравствуйте, Наталья Васильевна.
Здрасте.
У нас прямая трансляция запущена также в Ютубе. Там можете нас смотреть, общаться с помощью чата и присылать вопросы нашей гости. Также работает номер для смс-сообщений. Сообщения в WhatsApp и Телеграме. Плюс 7-927-304-10-51. Ну, начнем давайте с общего. Теория, которая уже около 10 лет, теория четырех России, согласно которой Уфа входит в так называемую группу номер один вместе с Москвой, Питером и еще там десятком городов-миллионников. Все так же остается на сегодняшний день, на ваш взгляд, или ситуация вот в этой группе меняется? Ну, прежде всего, применительно к Уфе, конечно, хотелось бы понять.
Ну, начнем с того, что у нас в городах-миллионниках, к ним добавились еще Краснодар, Красноярск и Воронеж за это время. Ну, в основном за счет прирезок территории. Так вот, в городах-миллионниках у России уже живет 23% ее населения. Это очень много. Но, в принципе, к первой России можно отнести и полумиллионники региональной столицы. Я этого относила. Просто они поменьше, но суммарно тогда миллионники и полумиллионники – это почти треть населения Российской Федерации. Вот вам и есть эта первая Россия, самая модернизированная, самая образованная, с высокими относительно страны доходами, потому что в крупнейших городах – более развиты самые разнообразные бизнесы. Разница только в одном, что часть вот этой первой России уже практически утратила советские индустриальные функции, в ней развивается в максимальной мере, прежде всего, сектор услуг. Они становятся более сервисными городами. А часть, где есть промышленные предприятия с большой устойчивостью, как правило, частично работающие на экспорт, ну, что тут крутить? Нефтеперерабатывающие заводы, металлургические комбинаты, что-нибудь там из цветной металлургии. Эти города остались более индустриальными. В пропорциях их экономики доля индустрии остается повышенной, потому что там жизнеспособные промышленные предприятия, которые прибыльны. Вот и вся разница по первой России. Уфа среди таких.
Уфа среди
Сколько
таких.
У вас там НПЗ? Три штуки, ну, если как... память не изменяет. Два-то точно, новый, по-моему, три. Два больших, там один маленький. Угу. Да? Ну вот, за счет НПЗ Уфа и сохраняет индустриальные функции, так же, как Перм, ПНОС, пермский нефтеперерабатывающий, так же, как Омск, опять НПЗ, так же, как Волгоград, но там все уже в более полудохлом состоянии, но их там было очень много, все не померли. Вот этот оставшийся среди миллионников более индустриальный. Понятно, что ни Новосибирск, ни Екатеринбург уже сейчас промышленными городами не являются, потому что основой было машиностроение. Оно как-то сильно сдало в 19-е годы, оказавшись неконкурентоспособным. Вот в этом основные различия.
И вот с учетом этих различий как раз хочется понять, а что хорошо на самом деле для будущего? Вот та же самая Казань, она не входит в ту подгруппу вместе с Уфой так называемых индустриальных городов, а входит в подгруппу...
Потому что там Казань-оргсинтез, и, пожалуй, все. Казань очень быстро делается сервисным городом. Но вообще это не хорошо и не плохо, это эволюционный процесс. Крупнейшие города со второй половины, ну где-то 60-х, 70-х годов, потихоньку сбрасывали крупнейшие города развитых стран. Промышленные функции, потому что дорого там промышленность. Там земля дороже, там как бы издержки выше у бизнеса. Ну, понятно, что НПЗ не перенесешь. Но их как-то вот строили в основном в Советском Союзе, в крупнейших городах. В остальных странах их не втыкали так, чтобы это был город-миллионник. По-другому принимали решение. Но результат в том, что сдвиг в сторону сектора услуг и в занятости. И в структуре экономики. Это эволюционный сдвиг. Он происходит везде. Где-то быстрее, где-то медленнее. Вот и вся разница. Это не термин «хорошо» или «плохо». Это «хорошо» или «плохо» стареть или молодеть. Ну, вот так жизнь устроена.
И все же вот те же города типа Казани, Екатеринбурга, те, которые поближе к нам я называю, они оказались в экономическом смысле в целом сейчас все-таки чуть дальше, чем мы. Значит ли это, что вот этот более быстрый переход, который у них случился, он для них оказался более благотворным?
Он по-разному случился. Простите меня, в Екатеринбурге просто все померло. Там остатки Уралхимаша, а от Уралмаша, как вы понимаете, мало что осталось. Да? Поскольку город большой, поскольку в регионе есть экспортные бизнесы, то город быстро начал переформатироваться под город услуг и инвестировали во все это развитие. Ну, смотрите, их отели. Да, это же в основном ребята, скрепки ребят с Урала, да, которые зарабатывали на металлургии, черной или цветной, а, извините за умное слово, и диверсифицировали бизнес, то делали его более разнообразным. Вот вам история успеха Екатеринбурга. Про Казань совсем другая история. Там в Казань как бы оргсинтез живой, там вообще в основном вся индустрия живая, потому что республика, которая качает больше 30 миллионов тонн нефти, перераспределяет эти прибыли и на поддержку агросектора, и промышленность у них там вся как бы принадлежит замечательным фондам типа ТАИФ, связь инвестнефтехим. Ну, будем считать условно, что принадлежит государству. Мы так аккуратно-аккуратно выразимся и улыбнемся друг другу через экран. И поэтому там город в него вкладывает. Так, как вкладывала татарстанская власть в Казань, да еще и с помощью федеральных денег, тысячелетие Казани, помните?
Конечно.
А универсиаду, помните? Это же очень приличные были добавки из федерального бюджета. Бедный Красноярск решил пойти по этому пути, но не повезло, потому что то, что добавили Казани, ну, просто несопоставимо меньше федералы дали Красноярску. Ну, покрасить немножко дома, может, пару дорог привести в порядок. Все. Поэтому, понимаете, вот трансформации там и там, а вот двигатели этой трансформации несколько различались.
Упомянули Красноярск, но вот ведь сейчас Уфа находится вот в этом положении просящего, скажем, да, по крайней мере, новая наша администрация пришла и начала говорить о том, что пора бы и нам задуматься о том, чтобы проводить какие-то крупные мероприятия федерального уровня и просить у них денег.
Как хочется вас предупредить, как я многожды, поскольку я регулярно приезжаю в Екатеринбург, многожды их предупреждала, они же затеялись с Экспо, да? Да, и вот они как бы в надежде, что им хорошо помогут, ну, как бы вежливо сказать, но Экспо это менее затратно, чем огромные спортивные сооружения, которые потом надо брать на баланс региона, а купиться они не могут никогда, вот, и содержать их. Экспо, они там задумали какой-то выставочный большой комплекс, может потом пригодится под что-то другое. Но они очень надеялись на федеральные деньги. Очень. Я их тихо и ласково несколько лет уговаривала. Не раскатывайте губу, вряд ли получится. Ну, они не верят. Ну, видимо, и ваши власти не верят, что губу раскатывать не надо, а за счет собственных денег, простите, а на какие шиши? На какие шиши?
Это мы с вами сейчас
если
обсудим.
Мы берем 2020 год, ну весь ваш бюджет, это называется консолидированный бюджет региона. То есть это региональный плюс сумма муниципальных. Ну, с правильным счетом, чтобы двойного не было. Так вот, весь ваш бюджет 262 миллиарда. Согласитесь, для такой большой республики немного. Сейчас по памяти не скажу, но у Татарстана там где-то 360-380, под 400, да? Хотя население ваше маленько побольше,
да, именно так,
чем в Татарстане. И где деньги, Зин, на все эти радости жизни? Если мы берем 2020 год, простите меня, вы 2020 год закончили с дефицитом. И очень тяжелым дефицитом. Ваш дефицит, ну, понятно, что вы не Кемеровская область, там 21% доходов, к доходам, то есть тупо объясняю, насколько расходы больше доходов, процентов. Так вот, Кемеровская 21, Тюменская 20, Тюменской не помогали федералы, а Кемеровской плохо помогали федералы, перекрыли только падение, и все. У вас 14, как и, если память не изменяет, то Удмуртии. 14 при том, что вы собственных доходов, то, что зарабатывает республика, налоговый, не налоговый, но без трансферта, без помощи, вот этих собственных доходов республика потеряла 23 миллиарда рублей. Ну, смотрите, 262 и 23, десятую часть, так, угу, на минуточку. А добавили федералы Татарстан, Башкортостан, плюс 43 миллиарда. Вам почти вдвое перекрыли это падение. Для справки, просто чтобы сравнили. Татарстан потерял 43 миллиарда. Или 45, сейчас не разгляжу, да? Ну, где-то вот 43-45. А добавили ему 47. Да. То есть только-только перекрыли это падение, а вам вдвое. И при этом Республика Башкортостан умудрилась закончить год с очень большим дефицитом. Причина понятна. То, что поскольку у вас собственные доходы падали очень сильно, так же, как у Татарстана, у вас главный, у вас два источника. Первый — налог на прибыль. Понятно. Ну, Роснефть не из тех компаний, которые любят платить налог на прибыль. Я так аккуратно сообщаю. Но у вас с нее еще и дивиденды вводятся. Потому что часть Башнефти, ну, миноритарная, в собственности республики, и вы с этого должны платить дивиденды, которые Роснефть очень любит задерживать. Вот как-то так я аккуратно выскажусь. Но в любом случае у вас сильнейшие потери налога на прибыль, он просел на 38%. Это почти как на Ямале. А это для республики очень значимый налог. И ваши собственные доходы, если мы их возьмем все вместе, да, что вы зарабатываете, минус 12%. То есть просадка была хорошая. Федералы помогли. И что произошло дальше? Вот с помощью федералов доходы бюджета Башкортостана за 2020 год все-таки, слава богу, выросли на 9%. А расходовали вы на 17% больше. И это такая вот невиданная расходная щедрость. Ну, правда, вся страна примерно тоже делала. По стране в среднем плюс 15, у вас плюс 17. Но она и привела к тому, что у вас сформировался большущий дефицит. Единственное, чем вас хочу порадовать сразу, долг республики очень маленький. Вы из-за этого дефицита вынуждены были его наращивать. Вообще ваш долг вырос на 43% за 2000 год. Так звучит страшновато, да? Но поскольку он был исходно махонький, то вся долговая нагрузка на ваши собственные без трансфертов доходы, слава богу, 16%. Все. В среднем по России она гораздо выше, 26%, а уж соседки Удмуртии там под 80%. Поэтому пока не страшно, пока можно занимать. Но если делать эту политику многолетней, мало не покажется.
Вот хотелось бы проанализировать то, что вы сейчас перечислили, да. Прежде всего, вот эти вот, вот этот стиль, скажем так, транжирить бюджетные деньги.
В этом смысле... Это не транжирить, давайте вот аккуратно.
Ну,
это
давайте,
не
да.
транжирить. Ну, скажем... Это опережающе расходовать относительно доходов. Все ли было сделано по уму? То, что Республика Башкортостан на 80% нарастила расходы на здравоохранение, это правильно. Это правильно, потому что в среднем все регионы, ну, где-то на две трети, 63-64%, вы на 80%. Понимаешь, у вас чертова туча райцентровских больниц, оборудованных понятно как, там, что называется, койки и что там, пенициллин, да, и аспирин, и, может, еще шприцы с иглами, но никакого с толком оборудования нет. Поэтому это абсолютно правильно. Вам пришлось очень прилично увеличить расходы на социальную политику. Это по-простому, это называется в кодах бюджета соцполитика, а чтобы правильно понимать, это соцзащита. На соцзащиту вы подняли эти расходы на 31%, в среднем по стране где-то на 24%. И понятно почему. У вас очень прилично выросла безработица. По рывку безработицы к сентябрю, когда она была максимальной, цифра у вас такая довольно серьезная. Уровень зарегистрированной безработицы у вас с 1% в марте долетел концом сентября до почти 7%, 6,8%. Этим людям надо платить пособие. Там были пособия на семьи. распределялись эти деньги на семьи с детьми до 3, потом с 3 до 7, и туда же идут помощь федеральная на все эти выплаты в виде субсидий. И на семьи, на рождение 3-го ребенка федералы добавили очень много денег на это. И поэтому вы пропустили это через свой бюджет, потратили на это расходы плюс 31. Вот тут я слова не скажу, потому что вот и здрав, и соцзащита – это разумные решения. В чем у меня есть вопросы? Ну, первое, как бы, вопрос, почему так заметно пришлось наращивать расходы на ЖКХ? Плюс 14%. Что случилось с ЖКХ? Ну, это было ладно. Обычно это бывает финансирование этих МУПов всевозможных, поставщиков, чтобы тариф населению не поднимать, доплачивают этим МУПам из бюджета.
Тариф у нас высокий, кстати. Идет сейчас противостояние с общественностью.
Боятся поднимать еще, чтобы народ не гневался. Поэтому, видимо, подсубсидировали все эти организации, оказывающие эти коммунальные услуги. Ну, скажите, пожалуйста, а зачем вы так хорошо увеличили на 10% расходы на благоустройство? Потерпеть как-то нельзя было? Ну, ковидный год, ну, маневр ресурсов.
Политическое решение, башкирские дворики, вот это все, как бы, история была много
лет. Не знаю, я вам просто рассказываю. Да, очень скромно на образование, плюс 2%. Страна вообще-то плюс 6%. И не думаю, что у вас как бы материальной базой здравоохранения, образования все в порядке. Ну, догадываюсь, что, скорее всего, не очень. На чем хорошо сэкономили, не знаю. Минус 18%. Небольшие расходы на физкультуру и спорт. Может, какой-нибудь клуб «Салават» стали меньше субсидировать? Ну, тогда это правильное решение. Я не знаю.
Но там вот не прямое бюджетное финансирование.
И вот что я хочу отметить у властей ваших. Плюс. Правда, я не знаю, что было годом раньше. Надо смотреть. Но в 2020 году, по сравнению с 2019, стало хотя бы на 1% меньше расходов, так называемых, на общегосударственные вопросы. Это бюрократия, это поддержка всех структур, оплата всех структур, которые у вас являются власть. Вот минус 1 – это хорошая новость. Ну, потому что, например, Москва нарастила почти на 1/4. Она себя так любит и свою бюрократию. Ну, у всех по-разному. Но то, что у вас минус 1%, это я ставлю вот такой галочку, да, и знак плюсик. Вот на этом надо было экономить. И это маленечко сделали. Поэтому все по-разному. Я бы так сказала, многие регионы активнее экономили на расходах на нацэкономику. Я вот поленилась посмотреть, а надо было, как структурно, на что они пошли. В основном транспорт, дорожное строительство и поддержка АПК. Но уже сейчас не успеем, уж в перерыве гляну в табличку. А вот у вас никогда не было такой масштабной поддержки агропромышленного комплекса, как у Татарстана. Ну, не было такого. Может, вы вдруг начали дороги строить, чтобы отчитаться планом по валу? Возможно, я посмотрю в перерыве. Но тогда у меня вопрос, а вот это вот сейчас самое необходимое? Вот когда такая жесткая ситуация? Поэтому по бюджету у меня есть вопрос. Да и по экономике они тоже сохраняются. Вы же этот год 20-й прожили не очень хорошо. Ну, как бы не смертельно на фоне других. Но все-таки промышленное производство сократилось на 2%, ну, правда, в целом по стране на 3%. Добыча, все, добывающая отрасль, на 12%. Вот она, добыча старых нефтяных месторождений, у которых уже и дебет не тот, и надо поддерживать, и соглашение ОПЕК заставляет снижать добычу. Вот это проблема, да? Но у вас и обрабатывающая промышленность не вышла на 19-й год, минус 1%. Поэтому вот как бы с этой точки зрения индустриальной, ну, вы держитесь на уровне страны, но страна держится на не самом симпатичном уровне. Вот как-то вы с нею вместе. Можно как бы дальнейшее обсудить, но я могу сказать, что за какие-то цифры я могу их объяснить, а какие-то цифры я буду сильно недоумевать. Но я вам уже сказала про высокий очень рост зарегистрированной безработицы. Но это значит, что хорошо дали субвенции на выплату пособий по безработице. И это, в общем, и, наверное, ресурс вашего руководства. тут как-то сработал.
Ну все, давайте на этом мы остановимся, Наталья, и прервемся на новости. Через несколько минут мы вернемся. Оставайтесь с нами. Продолжаем прямой эфир программы «Персонально ваш» в эфире «Эхо Москвы» в Уфе. Меня зовут Руслан Валиев, и наши гости сегодня доктор географических наук Наталья Зубаревич. Мы продолжаем наш разговор. Наталья Васильевна, вам есть вот что добавить по конкретным направлениям затрат? Или мы продолжим?
Посмотрела. Это на 3,5 миллиарда рост расходов на дорожное строительство. Подсэкономили, убавили даже расходы на транспорт. Ни в рублях не менялись практически расходы на АПК. Главное, что было потрачено, это плюс 3,5 миллиарда на транспорт. Ну, у вас получается сейчас больше 30 миллиардов расходов, не на транспорт, извините, на дороге, да? А у Татарстана где-то около 40. Вы хотите, видимо, поближе оказаться к Татарстану. Ну, может, в этом и есть сермяжная правда, но цена-то вопроса, дефицит и рост долга. Поэтому тут уже надо обсуждать, и лучше бы публично эти приоритеты. А то получается, что тетенька из Москвы вам эти циферки рассказывает, да, и сама задается вопросом, что правильно, что неправильно. Ну, мне казалось, что бюджет – это вообще-то общественная дискуссия, это то, что люди получают от государства в виде расходов. Хотелось бы ее услышать. Подозреваю, что у вас это не очень модно.
Знаете, Наталья Васильевна, вот сейчас попробую тогда взять на себя функцию представителя нашей региональной власти и попытаться объяснить. Как бы действительно, у нас это официально признается, что в последние годы, предыдущие администрации, бюджет, как правило, был профицитным. То есть очень мало инвестировалось в реальный сектор. Новая администрация пришла и говорит, у нас кругом недоработки. Нужно их, соответственно, вот эти недоработки восстанавливать, догонять, перегонять. И если сейчас мы основу не заложим под будущее, то мы, соответственно, останемся вечно проигравшими. В любом случае, все эти дефициты мы со временем покроем, подразумевается у нас властями, когда экономика наша начнет расти. А вот пока мы заложим этот самый крепкий фундамент. Дороги построим, оборудование в больнице закупим и так далее, и так далее. Вот в этом смысле есть ли, смысл экономический в том, что они говорят, если вот я правильно сейчас передам?
Давайте так. То, что они говорят, очень сильно увеличивает риски. И это надо понимать. Государство идет по пути сознательного наращивания рисков. Потому что, простите, у Татарстана Татнефть, которая налоги и хорошие на прибыль, потому что у нее куча льгот по месторождениям, они старые, истощенные. Она платит эти налоги в бюджет Татарстана. У вас главный игрок на этом рынке Роснефть. И договориться с настоящим Игорем Ивановичем вы вряд ли сможете. Как и потому, когда он, наконец, выплатит дивиденды, там ждут до апреля обычно, пока сподобится Роснефть. И как она посчитает эту налоговую базу. Вы настолько неравновесные игроки, что спорить с великим и могучим настоящим Игорем Ивановичем вы не сможете. Поэтому розовые мысли о том, что сейчас экономика попрет, это удваивает риски. Дальше. Обрабатывающая экономика сидит на двух китах. Первый кит – это нефтепереработка, да, и отчасти нефтехимия, которая либо Роснефть, тоже все понимаете, да, либо это там Салават нефтеоргсинтез, это будет Сибур с Газпром. Угу. Тоже как бы ребята большие, тяжелые, и не сильно вас спросят, как они покажут эту прибыль. Дальше. Вторая группа. Это ваш оборонный комплекс. И там сколько пива в виде гособоронзаказа, столько и песен. Вы понимаете, в какой вы рисковой зоне, в отличие от Татарстана, находитесь? Вы фактически не управляете доходной базой, но наращиваете при этом издержки. Поэтому более разумный баланс я бы как домохозяйка, что называется, предпочла. Но у вас пришли люди с большими мыслями, да, рывки вперед. Ну, пытались. Можно я предложу вашему руководству съездить в Мордовию на ознакомительную поездку? Мордовия очень пыталась рвануть вперед. И очень пыталась приглашать самых разных инвесторов. И кучу денег вкладывала во всякие инфраструктуры. Своего не было, она в основном занимала. Когда долг Мордовии дорос до почти двух ее собственных доходов, бюджетов за год, да? То есть долг вдвое превышал то, что республика сама зарабатывала. Ну, начались мирные телодвижения Минфина. Я не назову это в лоб внешним самоуправлением, да, внешним управлением, но это было похоже. И в 2019 году я с ужасом наблюдала, как республика Мордовия почти весь год рубила социальные расходы, чтобы выйти на параметры Минфина. То есть, смотрите, рвется вперед начальство, а расплачивается потом, если не получилось, все население региона. Поэтому я бы призывала к некоторой взвешенности. Если уж вы хотите тратить, но невозможно широким фронтом, выбирайте таргеты. В 20-м у вас строго таргет – это здравоохранение и соцзащита. На них добавлены деньги, вы еще аккумулируете свое и делаете это лучше. В следующем году, дай бог, будет другой таргет. А вот за все хорошее против всего плохого обычно вот очень просто заканчиваются эти намерения. Я предупредила.
Угу. Ну, в подтверждение ваших слов скажу, что «Башнефть» вообще показала отсутствие прибыли за 2020 год, и дивидендов мы не получим вообще в этом году, в принципе.
Прелесть, что такое. А сейчас еще государствят эту содовую компанию башкирскую, и там вы дивиденды. Ну, они, конечно, несопоставимы с тем, что платит Роснефть, да? Но все равно курочка по зернышку, и этого зернышка не будет. Поэтому нельзя зарываться, не имея устойчивой налоговой базы и не имея политических ресурсов, как-то договариваться с теми, кто эту базу создает. Вы им глубоко не интересны, потому что это очень большие люди. И, честно говоря, вот этим большим людям и компаниям в Российской Федерации уже лет так 10 наплевать чаще всего на регион присутствия. У них там есть производство, как-то подкармливается город, где они живут, ну чего там, работники живут. А в остальном прекрасная маркиза. Мы делаем так, как мы считаем нужным. Переговорная позиция региона здесь очень слаба.
Угу. А какой выход? Много тратить, мы поняли, да, почему не стоит. Ну, мало тратить, наверное, неразумно. Надо тратить то, что есть. Ну, а как развиваться? Вот с чего начинать это движение вперед, если многое упущено, как у нас? Ну, принято считать, что упущено.
Знаете, в большинстве регионов многое упущено. Ну, не вы одни такие. Хотя у вас, конечно, были отягчающие обстоятельства, потому что так бездарно протратить экономический рост нулевых за счет специфической структуры собственности, из-за этих войн, драк и прочего, это, конечно, надо было умудриться. К сожалению, да, следы прошлого, они торчат ушами им настоящим. Спорить не стану. Но если мы говорим о точках развития, то смотреть надо очень просто. В чем у вас есть конкурентные преимущества? Что как бы является более унавоженной грядкой, на которой помидоры будут лучше расти? Ну, я понятно объясняю, да? У вас есть большой город Уфа, который стягивает на себя население всего региона. И он будет расти и развиваться. Это население едет учиться, потом находит рабочие места. Это ресурс, это преимущество. Значит, надо думать хорошо и внятно, как и в какую сторону, да, развивать Уфу как город, Уфу как множество бизнесов, облегчая им задачу, да, не просто выживание, а развитие. И тут куча способов. Пожалуйста, сделайте внятную структуру, процедуру землеотвода, чтобы бизнес не бился башкой. Пожалуйста, разрешение на строительство, чтобы были не купленные, но правда, с учетом и экологии и всего, а разумными. Вот здесь, в этой сфере, власти региона немало могут сделать. И тут нельзя все сбрасывать на федералов, а вот там налоговая дерет. Она дерет по всей стране. Ну, а с остальными всеми этими немыслимыми надзорами, которых расплодилось в современной России почти три десятка федеральных структур, и они себе придумывают занятия без конца. Вот тут уже губернатор должен как-то с этими людьми очень специфическими договариваться, чтобы они ненужную прыть-то поумерили. Потому что никто не пойдет договариваться ни с прокуратурой, ни с налоговой. Ну, не те времена. А наладить взаимодействие с надзорами, чтобы мы палки-то в колеса не ставили, это можно, это пока еще можно. Дальше. Мы понимаем, что индустриальная составляющая сохранится. Но стареют все уфимские НПЗ. Ну что, это 50-е и 60-е годы, мы же все понимаем. Вопрос, как модернизирует это Роснефть? Или она просто, что называется, сидит на потоке? Тоже интересный вопрос для обсуждения. Дальше. Если у нас есть куча сервисов, как город может посодействовать этим сервисам быстрее в Уфе развиваться. И это и городская политика, да, и снижение аренды. Ну да, вы там потеряете, но, уверяю вас, немного. Потому что налог на имущество, основные плательщики этого налога, вообще-то, это НПЗ, Салават Оргсинтез, вот крупняк, трубопроводы. А эти платят не так много, причем бюджет региона, не муниципалитет. Муниципалитет платят физлица налог на имущество. А регион может подумать, как облегчить налоговое бремя тому бизнесу, который развивает в городе сервисы. Дальше девелопмент, стройка, как вы стимулируете этих людей. Да, элементарные вещи. Уфе пора переползать за Белую. Все понимают, да, что география города такова, что вот этот извилина реки, она им мешает. А с другой стороны, видят вишенки на торте, сидят НПЗ. Это забыла, Чернушка или как?
Черниковка.
Как?
Черниковка.
Черниковка, да. А вот там вот это счастье. Город заперт. Город заперт. Значит, прошибать у федералов, а это федеральные, конечно, деньги. Но какие-то новые мосты, которые бы город выводили на простор. Угу. Потому что у вас пробки чудовищные. Потому что выезды из города, понятно, там, игольное ушко. Вот эти направления.
И вот, кстати, Наталья Васильевна...
Дороги тоже надо. Но еще раз, вы выбираете приоритетность направления. Всегда будут недовольны. При ограниченных ресурсах. Всегда кому-то в первую, кому-то в пятую очередь. Но это должна быть дискуссия достаточно открытая. А не порешал ваш начальник, кому я дам первым, а кому пятому. И так и будет. Это неправильно. Это неправильно. Угу. Потому что есть варианты.
Вот смотрите, по поводу притока людей. Действительно, у нас есть миграция в Уфу из районов, но в то же время у нас есть признанный факт, что студенты, абитуриенты часто уезжают в другие города и вузы, потому что у нас образование упало, скажем так. И вот сейчас хотят, например, объединить у нас два крупных вуза для того, чтобы как раз эту проблему якобы решить, в том числе за счет укрупнения и привлечения, соответственно, федеральных денег, как это было реализовано в некоторых других регионах.
На ваш взгляд... Насчет привлечения федеральных денег вы меня сильно удивили, потому что вузы и так финансируются из федерального бюджета.
Тут программа 23.
Высшая школа, за исключением ханты-мансийских вузов и некоторых вузов Московской области, финансируется за счет федерального бюджета. Должна вам сказать, что да, в 2020 году денежку немножко увеличили, но сказать, что это был большой рост расходов на высшее образование, ну, как бы я бы поостереглась. Он был более чем умеренный. И вряд ли при огромном дефиците федерального бюджета в ближайшие год, два, три вы там что-то дополнительно получите, ну разве в рамках неформального лоббизма только, ну перераспределением каким-то, ну не знаю. Первое. Второе. Объединение этих вузов. Первый шаг, как вы помните, в объединении было создание федеральных университетов. И там под одну крышу сажали коня и трепетную лань, всех вместе, единая как бы система управления. Но сказать, что сейчас эти федеральные университеты цветут и резко повысили свое качество образования, я бы не рискнула. Хотя, возможно, вот для федеральных университетов этот шаг был правильный. А потом, поскольку в России метла всегда метет в режиме конвейера и автомата, начали объединять всех. Вот самый мне известный пример это объединение, ну, что у вас, видимо, будет. Это Уральского федерального университета, да, Екатеринбург, и Уральского УПИ, Уральского политехнического. Видимо, у вас примерно с, как бы, с лагом лет 8 или 9, я уж, ну, они давно их объединили, у вас пошли по тому же пути. Улучшилось ли качество преподавания? Где-то есть хорошие кафедры и неплохие даже факультеты. Где как было, так и осталось. Это же не от объединения зависит, а от других факторов. Уменьшилось ли расходы на администрацию? Да, в некоторой степени уменьшилось, поскольку у нас зарплаты ректоров очень сильно отличаются от зарплат преподавателей. То было два ректора, остался один. Ну, какая-никакая экономия бюджета. Но, честно говоря, если суммировать, вот это не способ лечения тех проблем, о которых мы говорим. Но не способ лечения. Там лечить надо другим. И усилением финансирования – раз. И довольно жесткой аттестацией преподавателей. Только не по формальным причинам, да, а по качеству знаний. И не только дурацкими этими бесконечными публикациями в журналах с рейтингом, цитированием. а с какими-то профессиональными тусовками, которые дают негосударственную оценку того, как у вас преподаются экономические дисциплины, как у вас преподается то, сё, потому что научное и преподавательское сообщество осталось, как в июне. И есть люди, которые могут это оценить. Но зачем нам такое? У нас есть государственный гособрнадзор, он пришел, проверил у вас лицензии, все соответствует. Все соответствует? Отлично. Всё. И вот так и живем. Поэтому не тем лечим и не то.
Угу. Хотелось бы вернуться к теме экономики на стыке с экологией и протестной активностью. Вот у нас мы БСК с вами немножко упомянули, но ведь как бы есть, во-первых, предыстория у этого вопроса.
Да.
И
да.
есть у этого вопроса другие грани, которые не связаны с БСК, а связаны с другими нашими природными объектами, что ли. После Куштау...
Шиханами, что ли?
Не только. Вот шиханы мы с вами знаем, да, это история БСК. А после, например, осенью у нас был протест жителей Зауралья по поводу разработки медного месторождения на горе Кырктатау. В итоге промышленники из УГМК, из Екатеринбурга, отказались разрабатывать и ушли. И вот здесь возникает как бы дилемма, да, в некотором роде, то есть потенциальная разработка месторождения — это деньги, это рабочие места, это в конце концов рост экономики. С другой стороны, есть люди, которые хотят, чтобы их начали слышать. Они убедились, что можно своего добиться на примере с Куштау, и продолжают гнуть свою линию. В условиях, когда республика у нас испытывает дефицит бюджета, испытывает необходимость экономического роста, как найти компромисс во всей этой истории?
Это сложная история, рецепта простого нет. Но логика, как правило, такая. Другие промышленники, по-моему, тоже УГМК, они такие шустрые, попытались в Воронежской области сделать какие-то разработки, тоже карьеры рыть.
Простите, я поправлюсь, но... РМК это была, русская медная компания, оговорился.
Да. А русская медная, ну это простые ребята, это совсем простые ребята. Но ГМК, она такая же. Так, вот, в смысле, российский бизнес, он достаточно жесткий, не мне вам об этом рассказывать. Так вот. По-моему, у ГМК пришло в Воронежскую область. И тоже песни были те же. У нас небогатый бюджет, вот придет разработчик. Первое. Разработчик. Что такое карьерная добыча? Это значит, мощные черноземы выводятся из эксплуатации. Черноземы дают урожай ежегодно. И это, в отличие от руды, возобновимый ресурс. Он вам каждый год дает урожайность. Второе. Гигантские отвалы пород. Это тоже, это не только экология, это бесхозное, плохое использование земли. Третье. Ни одна крупная компания не делает так, чтобы весь налог на доход, налог на прибыль, который лег вот в первом нижнем звене цепочки, стадии добычи, остался в регионе. Там будет либо трансфертное ценообразование, либо еще веселые штучки. А основная масса прибыли будет перетягиваться на штаб-квартиру или на трейдеров, которые этим сырьем или эту же переработанной продукцией будут торговать. Поэтому да, может, рабочие места появятся, но опять же, какие рабочие места? Водителей наймут. Водитель, он и в Африке водитель, и в том районе. Уже специалисты, маркшейдеры, да, те, кто вот работает с месторождением, у вас таких, как правило, нету. Это будет либо вахтой завезено, либо, ну, может быть, ваши вузы или училища это подготовят. Дай бог. И так делают тоже. Все равно это не массовая история при уровне автоматизации, который сейчас в добывающих отраслях. Поэтому на одной чаше весов, да, новые рабочие места, только не надейтесь, что их будет очень много. Это не трудоемкая работа. Добывающая промышленность в России, даже угольщики уже не такие трудоемкие, потому что очень сильно механизирована отрасль. Второе. Да, люди получат зарплату и работу. Вот эти, которых наймут. Да, земля, а если вы мне говорите про зауральскую часть Башкирии, это, ну, не лучшие, но все-таки черноземы, выщелочи, там у вас агрозона, там еще и у вас животноводство у местного башкирского населения и подворьях, и
немало. Туризм еще пытаемся.
Значит, это выпасы. И пошла писать губернии. Посчитать очень трудно. Раньше бы никто не думал. Вперед, индустриализация. Мы наделали этого добра столько, что сейчас иногда надо подумать. Вот этот та экосистема, которая дает доход сейчас людям, живущим, обменивается ли она на очень небольшую занятость дополнительную, на достаточно скромный прибыток доходов бюджета, или все-таки надо при наличии города-миллионников и достаточно развитых обрабатывающих производств делать все-таки ставку на то, что, ну да, у вас обработка гадит, конечно, мы знаем, да, какие там выбросы, но на снижение вот этой вот гадливости, да, на привлечение новых инвесторов в новые виды продукции, потому что нефтехим – это мощнейшая отрасль. Вы посмотрите, как прет Тобольский нефтехимический комплекс, он прет, там очень правильная политика. Ваши, конечно, более инертны, что производим, то и производим, но модернизация там все равно идет. Поэтому я бы, опять же, это мое личное мнение, я бы против форматов сырьевых разработок в освоенных регионах с относительно хорошими условиями жизни, я бы против этого возражал.
Понятно. А вот создание так называемых ТОСЭРов, территории опережающего развития и особых экономических зон, это один из инструментов, который лоббирует наше правительство и активно пытается развивать. Насколько это все полезно для экономики?
Давайте так. Это очень много звону и очень мало толку. Реально получилось и хорошо получилось. Только у Алабуги татарстанской. И был период, когда 70% всего промышленного производства особых зон концентрировалось в Алабуге. Остальные были либо вывески, либо там понемножку. И причина предельно понятна. Первое – это мощнейшая подпитка финансовая, инфраструктурная и мощнейшее давление по привлечению инвесторов руководства Татарстана. Это целенаправленная политика. Причина вторая. Они начали раскручиваться, когда в страну еще шел инвестор, в том числе иностранный. Сейчас у нас в этом деле выжженная пустыня. Поэтому вы можете надеяться, но если у вас нет ресурсов настоящих, которые вы можете там сконцентрировать, а у вас их нет, уж простите за мою честность. Второе, когда у нас пикируют вниз все иностранные инвестиции, а отечественные инвестиции, добавлю вашему руководству, с 2013 года по 19-й минус 3%, то есть у нас в 19-м было меньше в реальном выражении, чем в 13-м. По этому году, года пока нет, вот будет через неделю, но по стране у нас получается инвестиции минус 4% за 3 квартала. У вас неплохо, у вас плюс 4 за 3 квартала. Вы молодцы, только я вас опечалю. А вот тот предыдущий период с 13 по 19 у вас минус 20. Минус 20. Я понимаю, почему они так нервничают. Таких регионов, почти во всех индустриальных регионах спад. Потому что новый бизнес не идет. Держат то, что есть. Серьезных инвестпроектов нету. Дикая неопределенность. Бизнес боится. А после истории с башкирской содовой, притом понятно, что мутно брали актив. Но как запросто отняли. И после этого мы будем радостно звать инвесторов. В Татарстане ни у кого не отнимали из тех, кто пришел, активы. Там по-другому решались вопросы. И это проблема для Башкирии.
Может, малый и средний бизнес может как-то помочь Башкирии экономике?
Да, это занятость. Малый и средний бизнес – это не про бюджет. Налогов с них много не соберешь, это занятость и прокорм своей семьи. Конечно, может, но прежде всего это Уфа, концентрация платежеспособного спроса. Уже хуже Салават-Стерлитамак, потому что не очень здорово там платят работягам-то на заводах, вы же понимаете, да? Есть деньги, но гораздо скромнее. На нефтяном северо-западе Нефтекамск, правильно называют? Там может быть что-то. А в сельской местности это только самообслуживание. Люди живут с земли. И может быть какая-то автолавка приедет поторговать. Других услуг, кроме бюджетных, там особо и не выживает, некому купить эту услугу. Поэтому малый и средний бизнес, в агросекторе можно обсуждать фермерский, но вас как-то не слеглось. Татарстанцы обожглись на своих гигантских агрохолдингах, из которых один разорился вчистую, второго тяжелые проблемы, в общем, из трех скупивших целые районы административные. Более-менее держится, по-моему, только один. Красный Восток или как другой, потому что Винам, Ватам, забыла, как он называется, он просто помер от долгов. У вас такого не было, агрохолдингования.
Сейчас в процессе, долго... кстати, сейчас вот скупается земля.
Пошло, да, вот смотрите. Да. И скупают это все бывших колхозов, совхозов, которые превратились в вот эти ОАО и прочее. Вот не обожгитесь, потому что, чтобы скупить, идут на хорошие заимствования. А год на год не приходится. Когда посыпался Татарстан? Два засушливых года. И прогорели. Десятый страшный. И двенадцатый повтор. И все посыпалось. Поэтому там... И вот что решили татарстанцы? Деньги-то есть. Были, во всяком случае, до 20. Они сделали кувырок назад. И сейчас максимальную поддержку оказывают фермерству и малому предпринимательству в агросекторе. Они поняли, что система должна быть устойчивая, она должна быть разноуровневой. Вот это как бы советы ваши. А агрохолдинги придут, только если договорятся с вашими начальниками. Проблема, почему не приходили агрохолдинги? Заканчиваю. Ну, потому что в Башкортостане исторически много кидали. На такой невеселой ноте заканчивать не хочется, поэтому все равно прорвемся, ковид закончится, развиваться будем, но, последнее мое слово, без шапкозакидательства. Очень большой совет.
Это была Наталья Зубаревич. Спасибо вам огромное.